Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Александр Лукашенко заверяет, что белорусская армия не будет воевать в Украине. Принимая в Минске верительные грамоты послов ряда стран, Лукашенко заявил, белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Тем не менее, после недавних переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи появляется все больше информации о возможности повторного вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси. При этом эксперты не исключают участие в боевых действиях в Украине вместе с российскими и белорусских военных. Откроет ли Владимир Путин со стороны Беларуси второй фронт? Как белорусское общество вообще оценивает риски втягивания страны в войну против Украины? И насколько может увеличиться численность российских войск в Беларуси после так называемой частичной мобилизации в России? Ответы на эти и другие вопросы ищем старшими гостями в студии. Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогресса. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о последних новостях из Беларуси и о готовности Украины с возможностью отразить атаку со стороны Республики Беларусь.
Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой продолжают военные учения вблизи границы с Белоруссией. Цель учений – подготовиться к отражению возможного нового нападения на Украину с территории Беларуси и к сдерживанию наступления вражеской армии в северных регионах страны. Россия уже использовала в феврале Беларусь в качестве плацдарма для вторжения в Украину. Однако проблемы с логистикой и наращиванием огневой мощи украинской армии вынудили российское командование в конце марта отдать приказ своим военнослужащим оставить оккупированные районы, в том числе и в Киевской области. В вероятных планах Кремля допускают эксперты атаковать из Беларуси не только Киев, но и Волынскую область, чтобы блокировать поставки западной военной помощи. Украинским властям, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова, известно, что Путин сейчас очень давит на Лукашенко, пытаясь заставить его согласиться на участие белорусских военных в развязанной Россией войне. Впрочем, сам Александр Лукашенко, принимая 30 сентября в Минске верительные грамоты у послов иностранных государств, вновь заверил, что армия Беларуси в Украине воевать не собирается.
Наша страна искренне пыталась всеми силами не допустить этого безумия. И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или что в чем-то. Мы были... Есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз честнее, чем блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине. Давайте мирно сотрудничать.
По данным украинской разведки, сразу после встречи Путина и Лукашенко в Сочи 26 сентября началась подготовка к переброске в Беларусь российских войск и техники. В спешном порядке там проводится модернизация железной дороги и военных аэродромов. Покинувшая Беларусь после президентских выборов 2020 года лидер оппозиции Светлана Тихановская подчеркивает, что белорусы выступают против участия их армии в войне и призывает не доверять публичным заявлениям Лукашенко.
It's very important now to understand that... Без свободной Украины не будет свободной Беларуси. Пока режим находится у власти в моей стране, угроза безопасности Украины будет сохраняться. Беларусь является частью этой проблемы, и эта проблема, этот кризис должны быть решены комплексно.
Has to be solved in complex.
По оценкам экспертов, для нового нападения на Украину с территории Беларуси Путин может сконцентрировать там контингент из 50 тысяч российских кадровых военных, мобилизованных резервистов и белорусских военнослужащих. Однако главной целью формирования такой группировки, считают в Киеве, может быть не столько новая попытка захвата украинских территорий, сколько стремление Москвы добиться от командования вооруженных сил Украины переброски на северное направление подразделений украинской армии с южных и восточных участков фронта, где сейчас идут ожесточенные бои. Украина готовится ко всем возможным сценариям, но пока, по словам президента Владимира Зеленского, риск повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси оценивается как минимальный.
Ну вот, собственно, Игорь, действительно ли можно опасаться того, что российские войска вновь вторгнутся на север Украины с белорусской стороны, и что еще с ними вместе будет белорусская армия? Насколько это серьезное опасение?
Ну, с точки зрения вероятности вторжения, такая вероятность как бы там ни была есть. Она крайне мала по состоянию на сегодня, но она есть. Если говорить о участии во вторжении белорусской армии, то эта вероятность еще меньше. Почему? Первое. Для России вопрос наличия личного состава, техники, то есть создания группировки войск, которая бы могла решить хоть какие-то задачи, кроме как быть утилизированной на украинской земле, потому что, напомню, на Киев с Полесья, вот именно Полесский участок, шло более 25 тысяч. Они не решили задачи. Это значит, что необходимо больше. Второе. Если говорить о вооруженных силах Республики Беларусь. Для Лукашенко идея участия в войне против Украины была страшной даже тогда, когда казалось бы, что у России
все получится.
Да, все да. получится. Она стала еще более страшной после якобы жеста доброй воли под Киевом. Ну и чем дальше в лес, ну как белорусы шустят, тем толще партизаны. Лукашенко страшно еще больше. Причем как с точки зрения поражения, так и с точки зрения последствий именно во внутренней политике. Речь идет не о протестах граждан, но зажали все-таки политическое поле достаточно сильно. Сколько речь идет в том числе о потере лояльности ядра его вертикали, в том числе силовиков и так далее, которым идея вторжения, участия в российских авантюрах тоже не добавляет уверенности, не добавляет оптимизма.
Павел, вот как вы, в принципе, настроены? Каковы, по вашему мнению, могут быть, я сказал, возможности Александра Лукашенко избежать подобного развития событий? Если он вообще хочет избежать, то тоже хороший вопрос.
Скажем так, я менее оптимистичен, чем Игорь. Во-первых, силовики сейчас в Беларуси – это как раз-таки наиболее пропутинский контингент, начиная от МВД, заканчивая от генералитета. Не надо забывать, что ключевой фигурой сегодня на политическом поле после Лукашенко является секретарь Совета Безопасности Вольфович, который русский, который очень активно, как мне говорят, продвигает идею установления русского мира в Беларуси. Я думаю, что если они не настаивают на открытом вступлении белорусских военнослужащих в войну, то, по крайней мере, очень склонно относятся к тому, чтобы в Беларуси развернулась, с одной стороны, российская группировка масштабная. Это уже будет не 30 тысяч, это будет значительно больше. И всевозможная поддержка для России со стороны белорусской власти, со стороны общества, может быть частичная мобилизация, может быть через территориальную оборону, любыми средствами. То, что говорил Лукашенко на приеме у послов, это было настолько маргинально и настолько неуверенно, что тут нечего даже комментировать. Вот давайте посмотрим логику. Путин выступил с обращением там, к гражданам России пафосно. В этот же день выступает Зеленский. На следующий день выступает госсекретарь НАТО, то есть выступили все ключевые, так или иначе, действующие лица в том, что мы сегодня наблюдаем. Со стороны Лукашенко, по сути, молчок. То есть если ты лидер нации, условно, если он таким себя считает, если ты хочешь обозначить какие-то свои позиции или позиции у Беларуси в этом вопросе, а это ключевой вопрос, потому что на повестке дня стоит признание этих территорий частью России и частью союзного государства, о чем говорил Песков, соответствующими последствиями. То есть мы, как член союзного государства, должны в какой-то форме вступить в защиту обиженной России. Этого выступления не было. То есть не было обозначено ключевых критических моментов, что Беларусь будет придерживаться условно той позиции, которой она придерживалась, и закрывать глаза на то, что на территории страны будут лететь ракеты в сторону Украины, но ни в какой форме, и это должно было быть заявлено четко и ясно, потому что общество живет в внутреннем напряжении относительно и мобилизации, и вступления страны в войну. Этого заявления четкого и ясного обращения не было сделано. Поэтому, исходя из вот этих вот индикаторов, я могу сказать, что, к сожалению, вовлеченность страны в открытую агрессию на сегодняшний день, ну, остается.
А скажите, Игорь, на чем базируется страх?
Лукашенко слишком любит власть. Он делает все возможное, чтобы эту власть укрепить. Сейчас у него нет хороших выходов без риска для собственной власти, для собственного будущего. Павел правильно отметил. То есть в Сочи была интересная встреча, потому что на начальном этапе Лукашенко приехал окрыленный, что у него как раз-таки наоборот поле для маневра расширилось по сравнению с тем, что было еще летом. Но первый день были журналисты его пула, второй день были закрытые встречи, когда он остался без даже своих журналистов в очень узком кругу. Третий день его вынудили съездить в Абхазию, четвертый день непонятно почему его отпустили, потому что я негативно оценивал как раз-таки эту поездку, ожидая, что Путин Лукашенко притянет даже без заявления о признании территории, чтобы Лукашенко был в зале. когда вот именно подписывались все эти бумажки.
Ну, его же там не было.
Да, вот и он на встрече с послами снова-таки по его внешнему виду было видно, что пронесло. Информация о том, что подписаны какие-то документы, где Россия объявляет оккупированные территории своими, прошла среди прочего в ленте международных новостей. Одна короткая заметка на 3 абзаца. Поэтому позиция официального Минска максимально пытаться петлять, максимально не говорить ни да, ни нет. И это как раз таки одна из причин, почему такая позиция Беларуси. Сказав, что Беларусь на сегодня не признает новые границы России, это значит страх перед Россией, чье влияние очень сильно увеличилось. Сказать, что признает, страх перед последствиями, то есть, соответственно, в таком случае и будет негатив и внутри страны. И вот тут в чем я с Павлом не согласен. Да, есть, например, часть МВД, причем существенная часть, которая была мобилизована на борьбу с несогласными. Это, ну, чем-то схоже на НКВД времен Сталина. Есть часть генералитета, именно люди с большими лампасами, которые любят говорить красивые слова, и есть офицеры. Потому что в чем суть войны в Украине и информированность? Пропаганда может говорить все, что угодно. Но с точки зрения военных, через территорию страны которых проходит логистика, эти люди так или иначе, по слухам, либо не по слухам, они знают, сколько зашло, сколько вышло. С точки зрения военной медицины, как бы русские ни привозили своих врачей, все-таки служба тыла Вооруженных сил Республики Беларусь обеспечила рефрижераторами для вывоза груза 200 с госпиталей. То есть эти данные есть. Вот то, чего недооценили, в том числе в Украине, с точки зрения влияния. Для многих белорусских офицеров, для большинства, российская армия – это был эталон боеспособности в регионе. После Киева эталон начал разрушаться. Вот они не знают, что делать и как следить. Потому что, с одной стороны, это иллюзия своей безнаказанности, что за нами стоит могучая Россия, а с другой стороны, страх перед Россией. Нельзя же говорить «нет» русским, потому что самая большая армия. И тут они видят, что а можно говорить «нет», можно давать между глаз. И гарантия безопасности это никакой не является. И вот как раз-таки на этом этапе, это только начало процесса. Вот ближайшие 2 года с точки зрения перелома в умах, в том числе белорусских людей в погонах, это будут колоссальные процессы, которые могут привести, среди прочего, и к существенным, в том числе и политическим изменениям. То есть военные не будут проводить военный переворот там, и так далее, но они могут, ну как бы сказать, с меньшей активностью попытаться с этим бороться.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – аналитик Игорь Тышкевич и политолог Павел Усов. Мы обсуждаем ситуацию в Беларуси, вероятность повторного вторжения с ее территории российских войск в Украину. Игорь Тышкевич уже вспомнил о поездке Александра Лукашенко в Пицунду, в Абхазию. Это совершенно удивительное на самом деле, даже если вообще чему-то можно удивляться сейчас, событие, потому что все эти годы Александр Лукашенко старался действовать с точки зрения признания территориальной целостности соседних стран. Павел, объясните мне, что вообще случилось? Почему он туда поехал? Но с другой стороны, опять-таки, поехал, но в Пицунду, а не в абхазскую столицу Сухуми, встретился с главой Абхазии Астаном Бжани, но президентом его не признали в официальных белорусских источниках. Белорусы говорят, что визит неофициальный, россияне говорят, что визит официальный. Как это вообще все выглядит с точки зрения здравого смысла?
Еще с весны 2022 года один из возможных сценариев, скажем, абсорбации или освоения тех территорий, которые были оккупированы Россией, а также других территорий, было расширение союзного государства. То есть Лукашенко бы заставили так или иначе признать ЛНР, ДНР, об этом велась речь, признать Абхазию и Южную Осетию и включить их в формате союзных независимых государств в состав союзного государства. По крайней мере, один из таких сценариев он рассматривался до того момента, пока, я так понимаю, не началась успешная операция контрнаступления в Харьковской области. И поэтому Денис Пушилин тогда, если помните, летом приезжал в Беларусь, в Брест, возлагал цветы воинам, павшим во время Второй мировой войны, встречался с разнорядными чиновниками, но это был такой первый визит за рамками так называемых «Минского диалога» глав непризнанных республик. И думаю, что этот сценарий был вполне одним из естественных для Москвы, чтобы показать, что Россия не только не теряет территории, она в геополитическом плане их приобретает. Это было также могло быть использовано для подкормки ура патриотического населения в России, показать возвращение Советского условно союза обрубленного, но как бы там ни было, на карту Европы, на карту мира. К тому же не стоит забывать, что сегодняшний вот этот 2022 год также имеет значение историческое для той же России, потому что 100 лет назад был создан Советский Союз, и поэтому вот на территориальных оккупированных территориях Украины, Белоруссии, Абхазии, Осетии, Приднестровье, возможно, должен был быть создан так называемый остов союзного государства «Союз 2.0». И поездка в Абхазию – это эхо того сценария, того плана, который, как мне кажется, рассматривался, анализировался в Кремле. И Москва от него полностью не отказалась, потому что все равно, кроме включенных в состав России территорий, нужно показать нечто глобальное. Я думаю, что Москва вернется к этому плану хотя бы декларативно о том, что союз, он в какой-то степени развивается, что империя не расшатывается, империя не обваливается внутрь себя, есть успех, есть геополитическое достижение, победа, мы снова вот условно в таком в Советском Союзе оказалось. Поэтому Лукашенко, скорее всего, заставили туда поехать. Он был вынужден туда это сделать, потому что не стоит забывать, что после 2008 и после 2014 года, когда Лукашенко активно использовал этот ресурс геополитический, все-таки Беларусь не была вовлечена в войну. На территории Беларуси не было российских войск, кроме двух объектов. Сейчас стратегическое положение совершенно иное, и понятно, что отказаться от такого нарратива российского и, возможно, от интеграции в таком направлении Лукашенко уже не может.
Но я бы не сказал, что не может. Тут есть два...
Или, может быть, не хочет, может, ему это сейчас и нравится?
Ему это явно не нравится. Есть два направления действий России. Первое, в большинстве своем я согласен с Павлом, то есть это идея внешнеполитического трека и внутрироссийского, то есть показать якобы, что Россия успешна. И Беларусь уже один раз, она, ну, как говорится, вляпалась в эту историю. Я хочу напомнить, 1995 год, после поражения в Первой Чеченской войне, когда Ельцин, тогдашний президент Российской Федерации, фактически купил первые договоренности с Лукашенко о создании тогда Содружества, я не помню, как Союз независимых государств назывался.
Союзное государство России
и Беларуси. Нет, Союзное государство позднее, а тогда еще Союз суверенных... Нет, Содружество,
Союз... Союз суверенных государств, как это так называлось. Да, это и, чтобы перехватить у коммунистов Зюганова тогда инициативу.
Да, перехватить их инициативу и сгладить негатив от поражения во Второй Чеченской. То есть идея такого... Первая Чеченская. Идея такого трека, что мы показываем внешний политический успех, она остается. Это первое, и как раз-таки желание вот сепаратистских регионов, которые сама же Россия посоздавала, якобы вступать в Россию, либо быть субъектом международного права, почему бы на этом не сыграть? А второе направление, Павел об этом тоже запоминал, это то, что Лукашенко всячески пытался увиливать от признания как раз-таки вот этих сепаратистских регионов. Вот если визит Пушилина удалось спустить на тормозах полностью, в данном случае вопрос более жесткий. Это притянуть Лукашенко на территорию как раз непризнанного государства. Причем было видно, что даже с той стороны встреча готовилась очень в попыхах, то есть быстро убрали в старой сталинской даче, куда Лукашенко привезли. То есть там же старая мебель, эти вот обои советские, то есть, ну, все нормально. Вопрос немножко в другом. Вот это первая сдача назад, вот когда у тебя есть оппонент, и он говорит, вот мой принцип, что я этого не делаю под разными предлогами. А давай уступим малым. Вот если ты уступил малым, значит, можно дожимать. И России было крайне важно, если Лукашенко уже на тот момент пытался отпетлять от признания аннексии новых территорий, чтобы он уступил малым. То есть это задело на будущее. А для Лукашенко, насколько я понимаю, он это воспринял как отделался минимальной кровью. Потому что, учитывая внешний политический баланс, то есть да, сейчас есть явная позиция Турции, с которой у Лукашенко хорошие отношения, есть усиление отношений с Китаем, и время работает на него. Но пока будет от заявлений, от декларации до реального положения, которое позволит Лукашенко чувствовать себя хотя бы на десятую часть как Токаев, ну, прошу прощения, пройдет несколько месяцев. Для России необходимо за эти месяцы Лукашенко замазать максимально, чтобы он не мог выскочить. И стал токсичен даже и для Турции, и даже для Китая, на которых он пытается ставить.
Павел, ну может быть ведь другой вариант быть на самом деле в этой всей ситуации, если мы предположим, что Путин говорит Лукашенко, Саша, пора реально участвовать в войне. Нам нужны твои войска, мы сами не справимся, мы должны с тобой взять Киев. И Лукашенко ему отвечает: Владимир Владимирович, ну, Киев, конечно, хорошо, но как-то с моими войсками есть проблемы, их еще надо готовить, и готовить долго. А может, я пока съезжу в Абхазию? Ну, вот если бы я был бы на месте Лукашенко, я бы пошел бы каким-то этим путем.
Мне кажется, что сейчас Лукашенко не в состоянии навязать хотя бы такую минимальную игру Путину. Какие приоритеты сейчас для России? Это не проиграть эту войну молниеносно. То есть, если не заморозить конфликт, к чему стремится сейчас Россия всеми способами и путями, в том числе и включением в состав России, то, по крайней мере, не сделать поражение таким очевидным и интенсивным, что аж даже у Кадырова там шапка с головы слетела после взятия Лимана. И поэтому, исходя из этого, когда уже пихают туда на фронт всех, кого можно, и кривых, и косых, и безногих, и глухих, только чтобы просто украинскую армию остановить, то какого-то баланса или пространства для маневра для Лукашенко Путин вряд ли представляет, потому что для Беларуси на сегодняшний день очень важный не идеологический, а стратегический военный ресурс, чтобы каким-то образом, если не переломить ситуацию, то хотя бы оттянуть часть украинских войск с тех ключевых позиций, которые сегодня они занимают, и остановить продвижение Украины в Донецком, Луганском и Херсонском направлении. И включенность в той или иной степени белорусов в этот кулак, который, по всей видимости, Россия будет создавать стратегически, тут вопрос, будет ли она наступать на этих направлениях, он остается открытым, но то, что будет формироваться некий стратегический кулак, чтобы заставить Украину перетянуть на границу с Белоруссией боеспособные группы, боеспособные части украинской армии, то это одна из тех задач. Но тут вот мы вначале про это говорили, что для Лукашенко угрозой даже не внутреннее напряжение, которое это может вызвать, а то, что украинские силы нанесут превентивный удар по скоплению российских войск в Беларуси. Для Лукашенко это страшно. Для Лукашенко страшно, что война будет перенесена на территорию Беларуси. Вот для него это будет уже конец его власти. Но, тем не менее, не думаю, что эти аргументы каким-то образом воздействовали на Путина. Я сомневаюсь вообще, что на него что-нибудь может таким образом воздействовать. Единственное, что, безусловно, Лукашенко может использовать как аргумент, это внутреннюю революцию. Может пугать Путина тем, что в Беларуси может начаться процесс брожения, недовольства, что может вылиться в какой-то саботаж, что может вылиться в какую-то, не дай бог, революцию. Вот к этому может апеллировать. То есть фактически к тому, что произошло в некоторых регионах России, в том же Дагестане. И даже в Хабаровске, когда губернатор вынужден был остановить мобилизацию. То есть самой России это уже накипает. А в Белоруссии, которая не поддерживает вступление войну, 99% это, про это все говорят. И даже условно, о чем вспоминал Игорь, пропагандистские каналы, что белорусы войны не хотят. Вот это может быть аргумент, тормозящий на какое-то время. И, скорее всего, это одна из причин, почему мы уже сейчас не видим той концентрации сил российских на территории Беларуси и не видим объявления мобилизации, хотя, как вот сообщают различные паблики, как и мне пишут, что такая скрытая мобилизация, какие-то скрытые сборы, они проходят, как и концентрация белорусских сил, сил специальных операций на территории Украины. Но на сегодняшний день пока что мы не наблюдаем массированного передвижения российских войск в Беларуси, хотя эшелоны на перевозку техники и живой силы российским министерством обороны зафрахтованы.
Скажите, Игорь, а в принципе Лукашенко думает, что он выживет, если Путина не будет?
Он надеется выжить, и вот как раз-таки это одна из причин, почему он петляет. То есть Лукашенко уже не раз, ну как бы сказать, менял сторону основного покровителя, чувствуя опасность. Другой вопрос, что да, он боится Путина, но Путину необходимо каким-то образом более активно.
То есть он такой политический таракан, он всегда выживает.
Да.
Если он думает, по крайней мере, так о себе.
Путину необходимо максимально втягивание Беларуси. Но вопрос, а есть ли у Путина силы, за счет чего сейчас это обеспечить? На фоне санкций, когда Беларусь частично выполняет роль контрабандной калитки, то есть это рубит сук, на котором ты сидишь. на фоне технологического оборудования Беларусь, если мы говорим об электронике, которая в том числе местами попадает на территорию России и двойного назначения, это во многом электроника на элементной базе Китая. И тут надо спросить у Си, а не у Лукашенко. А если говорить о плече доставки боеприпасов старых советских, это белорусские склады, которые могут отдаваться. И поэтому Лукашенко предлагает пока что, это пока что работает формат, что давайте мы проведем учения очередные. И вот в чем я согласен, это в момент поступления вот первой волны вот этих мобилизованных на фронт в Беларуси уже начали сбор резервистов по белорусскому закону. Вот такие люди, вот если бы я жил в Беларуси, то есть я в армии служил, соответственно, раз в 5 лет должен ходить на сборы. На месяц, на 2, на 3. Для подтверждения военно-учетной специальности. И вот сборы таких резервистов, они иногда проходят на бумаге, иногда проходят реально. И, соответственно, когда на юг Украины приходят дополнительные силы мобилизованных русских, то логично, вот в этой логике учений, чтобы Украина держала свои резервы возле белорусской границы, а не под Херсоном либо Харьковом, логично, ну, объявить проверку боеготовности и собрать 10 резервистов, загнать их на полигоны. То есть это вероятнее всего будет. Вероятность этого 99%. Потому что отпетлять от такого минимального участия, ну, для Лукашенко сложно будет. А с точки зрения логики, что также вероятно, но это если русские будут думать, каким образом сохранить жизнь хотя бы части мобилизованных. Я напомню, численность российской армии по состоянию на начало 2022 года это 1 900 000. Из них военнослужащих 1 100 000. Они говорят о призыве 300. Реально призывают, я думаю, что около 500-600. То есть половину численности армии мирного времени ты призываешь одномоментно. Вопрос, а где полигоны, на которых готовить? Где боеприпасы? И в конце концов, где инструкторы? Ну, хотя бы вот старшины-прапорщики. И в таком случае логично загнать на часть белорусских полигонов энное количество российских мобиков на условный курс молодого бойца. Для Украины снова-таки это красный сигнал. То есть Украина снова перебрасывает часть войск, чтобы сдержать возможную агрессию. Эти войска не идут, они там. Не идут, потому что Лукашенко боится. А с другой стороны, в это время на фронте, на юге, Путин пытается трупами завалить и как-то выровнять линию фронта. То есть, вот такой вариант, назовем так, сотрудничества. И вот что реально есть, опасность чего реально большая, это колоссальная опасность сохраняется ракетных ударов. Вот это будет, увы.
Ну, в любом случае, мы это ваш прогноз проверим, потому что да. Мы здесь в Киеве будем, так сказать, наблюдать это со стороны, так сказать,
непосредственно. Я еще немножко
ближе. Да, вы еще ближе, да, чем... Так что скажете, вы первым сможете проверить правдивость своего прогноза, но желаю вам, чтобы оправдался прогноз, который будет удерживать Лукашенко по ту сторону белорусско-украинской границы, как и российские войска, разумеется. Сегодня мы говорили с аналитиком Украинского института будущего Игорем Тышкевичем и руководителем Центра политического анализа и прогноза Павлом Усовым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящий». Время провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч, господа. Мира вам!